Глава вторая. 20.03.1971 года. Дом Домрадских Ивлевых. Начало седьмого. До кино времени осталось впритык. Во всей этой суматохе мы с Галей не договорились, где встречаемся. Надеюсь, она догадается подойти к 7 к кинотеатру, а не будет меня дома ждать. Мобильников нет, не позвонишь. Бежал бегом. За Юлькой заходить не стал, и правильно. Часы на горкоме показывали уже без 20, когда я мимо по площади пробегал. Зато Диану догнал. К кинотеатру мы подошли вдвоем. Игнат с другом были уже на месте, стояли на нижней ступеньке и, не скрывая интереса, смотрели на сестру. «Парни, познакомьтесь, моя сестра Диана», — представил я ее, предоставив парням самим представляться в ответ. Тем более, что приятеля Игната я и сам не знал. «Павел», — протянул я ему руку, когда он соизволил, наконец, отвлечься от Дианы, едва стоявшей на ногах от смущения. Я даже не ожидал, что она так сильно смутится. В школе всегда очень уверенно вела себя, за словом в карман не лезла, а тут засмущалась. Но это даже хорошо, а то привыкла одноклассников шпынять. А здесь парень взрослый, с ним такое не прокатит. «Сергей», — представился товарищ Игната. «Представительный этот Сергей». Не только высокий, темноволосый, но и харизматичный и улыбчивый парень. Дианка вон чуть жива стоит, так впечатлилась. А он и рад. И шутит, и что-то рассказывает ей. От волнения руками машет, жестикулирует. Ну и хорошо. Скорее всего, был бы Гулёна, то, зная впечатление, что производит на девушек, сейчас по-другому бы себя вел. Сам улюбовался бы рядом с красивой девушкой. А так, может, и неплохой парень окажется. Мы переглянулись с Игнатом и отошли немного в сторону. «А мне в какую сторону смотреть?» — пробормотал я. «В сторону вокзала, ожидая Галию? Или в сторону хлебзавода, ожидая Юльку?» «Хорошо сестру иметь, всегда девчатами окружен», — с завистью сказал Игнат. «Ай!» — я расстроенно махнул рукой. «А ты же Юльку еще не знаешь?» Игнат отрицательно покачал головой, улыбаясь в предвкушении знакомства, надеясь, что ему достанется такая же хорошенькая девушка, как Сергею. «Диана», — попытался я отвлечь ее внимание от нового знакомого. «Диана, Юлька сейчас должна подойти, встреть ее и познакомь с парнями». «А ты куда?» — округлила она испуганно глаза. «Надо же! Наша обычно смелая до беспардонности Дианка вдруг оробела». Боится остаться без меня в незнакомой компании. «Да не бойся ты, не съедят они тебя. Я за Галей сбегаю, что-то ее нет», — озабоченно пояснил я. «Может, дома меня ждет. Решила, что я зайти за ней должен». С этими словами помчался по улице Ленина к многоэтажке недалеко от дома Аркадия. Но не успел пробежать даже квартал. Зря я думал, что Галя будет спокойно сидеть и ждать меня дома. Она с деловым видом чесала на полной скорости мне навстречу. Увидев меня, она улыбнулась. «А я подумала, ты меня у кинотеатра ждешь, и решила проверить на всякий случай», — объяснила она. «Молодец», — не стал вдаваться я в подробности. Когда мы вдвоем уже неспешно подошли к кинотеатру, Юлька тоже была там. Она уже познакомилась с Сергеем и сейчас немного скованно общалась с ним. «А где Игнат?» — спросил я, подходя к ним. «Билеты берет», — пояснила Диана. Тут из кинотеатра вышел Игнат, увидел нас, быстро оценил обстановку и первым поздоровался и представился Юльке. Она натянуто улыбнулась, стесняется, общаясь с незнакомыми парнями. Представил Диане Галию. Думал, сестра устроит ей смотрина с расспросами. «Какой там? У нее теперь есть Серега». Диана, лишь мило улыбаясь, кивнула Гале со словами «очень приятно» и сразу переключилась обратно на своего спутника. В который раз убедился, что позвать парней было отличной идеей. Девчонкам сейчас совсем не до меня и моей девушки. Глазками стреляют, парней изучают, пересмеиваются. А что было бы, если бы я сейчас с ними всеми был один? Уж точно не милая беседа сейчас велась бы. Скорее, предварительный допрос с пристрастием перед тем, как перейти, собственно, к пыткам. Бррр, даже представлять не хочу. Юлька по-прежнему была какой-то деревянной. Игнат, не заметив особого интереса с ее стороны, не бил перед ней копытом, выжидал. Они стояли на пионерском расстоянии и лишь украдкой поглядывали друг на друга. Дикие какие-то оба. Ну, ничего, привыкнут. Диана вон уже освоилась, и куда только смущение подевалось. Поняла, видимо, что очень понравилось парню, и уже смело смотрела на него, даже под руку взяла, когда я предложил пойти вовнутрь, сказав, что уже в зал пускают. Смотрели художественный фильм «Вас вызывает Таймыр». С таким удовольствием посмотрел. Как этот фильм мимо меня прошел в той жизни? Фразу «Вас вызывает Таймыр», конечно, слышал много раз, но не ассоциировал с художественным фильмом, да еще и с комедией. Актеры все такие знакомые, но такие молодые. Короче, получил массу удовольствия. Вышли на улицу все в прекрасном настроении. На удивление, между Юлькой и Игнатом после фильма установились нормальные дружеские отношения. Все-таки совместный смех, как и совместная пьянка, сильно сближает людей. Они о чем-то оживленно шушукались, периодически посмеиваясь. Вот и ладненько. Расходиться никто не спешил. Мы постояли еще какое-то время, делясь впечатлениями от фильма. И разошлись в разные стороны провожаться. Девчонки все жили в разных сторонах от кинотеатра. Повторюсь, но как же хорошо, что мне пришла в голову мысль пригласить парней. Мы с Галей совсем никуда не торопились. Пока не спеша дошли до ее дома, пока посидели, потрепались на лавочке у подъезда. Все вообще было бы здорово, если бы я не забывал периодически оглядываться, помня о ситуации с Васькой. Эх, как жаль, что нельзя решить эту проблему, как раньше, в той жизни. Купить билеты за рубеж на несколько недель и вернуться, когда про меня уже давно забудет местный криминалитет. Обеспокоенная мама несколько раз выглядывала в окно с третьего этажа, но, видя дочь в непосредственной близости, ничего не предпринимала. Вели мы себя прилично, не обжимались и не целовались у всего дома на виду. Поводов для осуждения старушкам на скамейках у подъездов не давали. Наконец мы попрощались, невинно чмокнув друг друга в щеку. Домой я в итоге попал часам к 10. Мама возилась с Аришкой, бабуля хлопотала на кухне. Какая мне семья досталась во второй жизни, все-таки интересная. Вспомнить, какое у меня было первое впечатление от обеих. Они же мне показались абсолютно другими. И бабушка оказалась не сушеной мегерой, а великодушной, отзывчивой, решительной и с болезненной тягой к справедливости. И мама оказалась не инфантильной и мягкотелой, а вполне самостоятельной и очень даже себе на уме. Я сел за стол и наблюдал за бабушкой, хлопочущей у печи. «Что?» — не выдержав моего взгляда, спросила она. «Ты никогда не рассказываешь о войне». «И что? У тебя награды есть?»
«Есть».
«Можно посмотреть?»
«Не сейчас. Давай спать».
«Ну ба», — заныл я, успешно подражая нытью подростка этого возраста. «Расскажи».
«За Балдина есть орден», — небрежно ответила бабуля. «Он выжил и сам добился, чтобы меня наградили. А не выжил бы, так и не дали бы ничего. Некому было бы хлопотать. А вообще, кого только моя автолавка не возила».
«А кто за рулем с тобой ездил?»
«Никто, сама».
«Ты что, водить умеешь?» Удивлению моему не было предела.
«Умею. И водить могу, и колесо поменять, и полуторку шмыргалкой завести».
«Ну ты даешь».
«Пошли спать. Вчера утром легли, потом черная суббота. Один день выходной на этой неделе».
«У меня второе дыхание открылось», — заметил я. Бабушка устала, махнула на меня рукой и пошла спать. «Понимаю, возраст берет свое». Пожелал ей спокойной ночи. «А у самого реально второе дыхание. Что значит молодой организм?» Лег и никак не мог уснуть. Воображение разыгралось. Перед глазами стояла картина, как молоденькая красавица по колено в грязи заводит кривым стартером полуторку, а вокруг все взрывается, грохот, летят ошметки земли. В небе мессер, на бреющем заходит прямо на полуторку и из пулемета, а красавица раненого летчика в кузов затаскивает, прыгает в кабину и текать. У кого повернется язык эту женщину назвать бабкой? Наконец уснул. Снилась война и воздушный бой. Было очень шумно, больше ничего не помню. Но проснулся я запыхавшийся, как будто марш-бросок в полной выкладке пробежал. В груди бешено скакало сердце, уровень адреналина зашкаливал. Спросонья резко сел на кровати, озираясь по сторонам и пытаясь вспомнить, кто я и где нахожусь. Было уже светло. Солнце ярко светило в гостиную через кухню. В хате стояла подозрительная тишина. Все еще спали. Тихо встал, сходил на улицу, на обратном пути взглянул на ходики. Было уже 8. Умылся холодной водой. Окончательно проснувшись, вспомнил, что сегодня воскресенье. Интересно, Славка бегал на зарядку? А Мишка? Неделя была тяжелой, выспаться стоило. Но это не означало, что я буду балду гонять. Лучше поздно, чем никогда. Оделся и побежал на стадион. Только памятуя о Ваське и его зэках-друзьях, братьях Зауровых, прихватил с собой небольшой ломик, завернув его в газету и положив в авоську. Запас карман не тянет. Мало ли, пригодится отбиться. Позанимавшись в неспешном темпе, вернулся домой и застал бабулю в делах. Она поставила мне миску овсяной каши на стол. «Доброе утро. Когда ты уже успела завтрак приготовить?» — удивился я. «Уходил ты еще спала». «Ты уходил, дверь хлопнула, я и проснулась». «Какие у нас планы на сегодня?» — уточнил я.
«Баня по-любому», — пожала плечами бабуля. «Стирка, уборка».
«Короче, отдых», — съязвил я. «Может, мне ремонтом на чердаке, наконец, заняться? Я вам сегодня нужен?» — спросил на всякий случай вышедшую из спальни с Аришкой на руках маму.
«А куда ты собрался?» — не поняла она моего вопроса.
«Воды натаскай и свободен», —
решила за всех бабушка. «Да никуда», — объяснил я маме. «Хочу на чердаке повозиться».
«Вот ты неугомонный», — заныла мама. «С этим чердаком заладил. Дался он тебе. Единственный выходной на неделе, и тот с инструментами провозишься».
«Лучший отдых — смена деятельности», — шутливо отмахнулся я и рванул за водой. До обеда мои женщины успели постирать, наготовить еды и напечь пирожков. Я за это время успел неплохо так продвинуться с ремонтом. Рассортировал дощечки, те, что похуже для нижнего слоя на пол, получше наверх и на стены. Разметил предварительно, как буду класть. Еще раз все посчитал, вроде бы на все хватает. Еще и должно остаться. Подумав, решил, что пол в приоритете, надо с него начинать. Пусть пока парочка уже обитых балок так постоят в окружении неотделанных. Туда можно и похуже дощечки пустить. Там много отпиливать можно. Занимаясь полом, думал о дальнейшей обработке стен. С полом все понятно. Лак 3 слоя, а с балками? Наверное, хватит обработки морилкой. Пусть сохранится вид натурального дерева. Обойдусь без краски. Темновато выйдет, конечно, но придумать можно, как все обыграть. Пол, конечно, скрипеть явно будет, причем сильно, но тут уж ничего не попишешь. Другого материала я сейчас не найду, дефицит. Да и денег пока особо нет. Так, деньги. В голове крутилась мысль, что мне срочно нужны деньги. Чехи. Вдруг вспомнил я. После обеда мои дамы всем составом отдыхали, умаявшись. Я подсел к маме с бабушкой. «Бабуль, можно деликатный вопрос?»
«Ты замучил уже про войну спрашивать?» — закатила глаза бабушка. «Я не очень люблю вспоминать то время. Я не понимаю, с чего вдруг у тебя такой интерес проснулся. Но раз уж так получилось, то давай как-нибудь выделим вечерок. Расскажу, о чем захочешь». «Но только не сегодня, пожалуйста. Устали очень», — взмолилась бабушка.
«Я вообще не о том хотел поговорить, но на слове ловлю», — ухмыляясь, ответил ей я.
«А о чем?» — удивилась бабуля.
«Хотел спросить, сколько у нас свободных денег есть. Одолжить хочу», — зашел я издалека. Решил сразу сказать все как есть. Больше шансов, чем если вилять начну и выкручиваться.
«Одолжить? Что случилось?»
— тут же всполошилась мама. «Ничего не случилось», — успокаивающе ответил я. «Чехи приезжают, деньги нужны».
«Зачем?»
Мама все никак не могла сложить 2,8. «Ну как зачем? Они вещи привезут импортные, продавать будут. Им же наши деньги нужны, а по курсу менять валюту невыгодно». Начал просвещать я своих дам. «Это отличный шанс прибарахлиться, да и заработать можно неплохо на перепродаже».
«Спекуляции это», — категоричным тоном заявила бабуля. «Нельзя таким заниматься».
«Ну, почему спекуляции?» — начал уговаривать я ее. «Просто торговая наценка и все».
«Нет».
Бабушка не собиралась сдаваться так просто.
«Это перепродажа, а значит спекуляция. Что люди скажут?»
«Ага, опять депутат вылез наружу. Вот, значит, самый главный аргумент против. Проблема, однако, ожидаемая, но не менее от этого сложная».
«Можно в Перми продать?» — неожиданно встряла в разговор мама. «Так никто не узнает, да и продать там все можно намного выгоднее. Сама же помнишь, что там днем с огнем импортных вещей не найти. А если что хорошее у чехов купит, что дочь подойдет и ее мужу, то им привезет. Продаст за ту же цену, что и купил. Да, пусть сначала даст им померить, чтоб себе отложили, что им нужно, а потом уже и продает, что останется».
Я был готов ее расцеловать. Пусть будут небольшие потери на сестру и ее мужа, но без финансирования вообще продавать нечего будет. Не на что будет купить у чехов. Бабуля после маминых слов сразу посветлела лицом и переключилась на деловой лад. Тема спекуляции разом испарилась. Приодеть внучку и мужа святое. Дамы сидели и оживленно просчитывали, как все можно провернуть. А я просто сидел и молча офигевал от такой резкой смены курса. Под конец обсуждения бабуля слегка торжественным голосом заверила меня, что могу рассчитывать на заначку в 280 рублей, потому что очередь на холодильник подойдет еще не скоро, и деньги эти все равно лежат без дела пока. Искренне поблагодарил своих женщин за понимание и доверие, после чего еще какое-то время разговор вертелся вокруг тем вроде... А что там чехи могут хорошего привезти, и было бы здорово купить чешские туфли? Похоже, что далеко не все из того, что получится урвать от зарубежных друзей, пойдет в итоге на продажу. Ну, если что-то еще пойдет напрямую бабушке и маме, то я совсем не против. Мне еще обеих замуж выдавать нужен максимально товарный вид. Подумав об этом, я ухмыльнулся с максимально злодейским видом, предварительно отвернувшись, чтобы дамы не засекли. В баню пошли опять все вместе. Техничка уже не гоняла меня, увидев в прошлый раз, что я жду женщин с маленьким ребенком, а не просто дурака валяю и время тяну. Вечером после ужина бабушка посадила меня заниматься французским. А то прошлая неделя суматошной была, мы одно занятие пропустили. Надо наверстывать. Потом заходила Елена, мать Эммы. Она планировала идти завтра устраиваться на завод и спрашивала у бабушки, какой завтра у нее будет день, уже рабочий, размечталась. Бабуля ей объяснила, что ее сначала пошлют на медкомиссию в ведомственную поликлинику. Чем быстрее она получит справку для отдела кадров, тем быстрее устроится и выйдет на работу. Елена с разочарованным лицом ушла. У меня такое впечатление сложилось, что она совсем никогда не работала. С таким удивлением она слушала бабушку. Утром встретились со Славкой и помчались на стадион, где нас уже ждал Мишка. Молодцы парни. Самодисциплина — краеугольный камень личностного роста. «Ну это... Время прошло, мы готовы тебя дальше слушать», — нетерпеливо сказал Мишка.
«Ты просишь меня, но делаешь это без уважения»,
— зловещим голосом сказал я.
«Чего?» — удивились оба пацана.
— Ничего, это шутка такая. Отбрил их я. Ну, не объяснять же в самом деле, откуда эта фраза, если еще даже фильм не снят. Ну что, газеты начали читать?
— А чего нас вчера на стадионе не было, как думаешь?
— спросил Славка.
— Сначала мы искали эти газеты. Собирали дома как у меня, так и у Мишки. Потом читали вдвоем. Некоторые вещи в одного никак не понять. А вот если вдвоем прочитать и обсудить, то обычно в голову кому-то что-то правильное придет. Парни меня приятно поразили.
Получается, не просто прогуляли физкультуру, а вместо нее интеллект развивали. «Ну что же, вижу, что выводы вы делаете, это приятно», — сказал им. «Сегодня хочу с вами обсудить такой очень сложный вопрос, как дружба и предательство. В нашем возрасте кажется, что любой друг однозначно благороден и не предаст. Сразу вас разочарую, пацаны, это не так. Большинство тех, кто окружает вас, это не друзья, а знакомые.
Специально сделал паузу. Славка не подвел, практически тут же спросил. «А в чем разница?» «Друг сделает для тебя многое, а знакомый захлопнет перед тобой дверь, когда у тебя серьезные проблемы. Не захочет утруждаться, а то и использует то, что знает о тебе, во вред тебе же. Одна из главных задач в жизни любого человека — научиться понимать разницу между друзьями и знакомыми. От этого очень многое зависит. Человек по природе — существо общительное. Нам хочется делиться тайнами с друзьями. Но представьте, что будет, если поделиться тайной со знакомым, а не с настоящим другом, перепутав? А представьте, если тайна очень важная. Если он о ней растреплет, вы потеряете все. Деньги, семью, а может и свободу. Да уж не надо нам такого счастья. Категорично махнул рукой, впечатленный такими перспективами Мишка. Поэтому первое правило того, кто хочет сделать карьеру, стать большим начальником, не трепаться, не сливать важную информацию о себе, о своих планах, о своих тайнах, понимать, что можно обсуждать с людьми вокруг, а что ни в коем случае нельзя, учиться понимать мотивы людей вокруг вас, и особенно все сказанное касается женщин. Вот на этом месте оба парня очень даже заинтересовались. Классическая ситуация. Ты встречаешь ее, ты влюбляешься без памяти, тебе хочется все положить к ее ногам. И вроде бы она самая лучшая, и ты уверен, что она никогда не предаст и не обманет. И самое интересное, бывает так, что и она сама в этом уверена. Но идут годы, отношения могут ухудшиться. Она может влюбиться в другого вместо тебя, или ты в другую. Начнутся ссоры, начнется выяснение отношений, начнется дележ имущества, собаки и попугая. И тогда все твои тайны станут предметом торга. «Я забираю себе квартиру», — скажет она, с ненавистью смотря на тебя. «Ты же не хочешь, чтобы в обкоме узнали, как ты получил нынешнюю должность?» И вот в этот момент ты проклинаешь свой длинный язык, но... Ребят я расстроил. Они сидели поникшие. Эх, меня бы в прошлой жизни в этом возрасте кто-нибудь бы этому научил. Я бы тогда перед смертью не на Мазе разъезжал, а уж точно на Лексусе. Но он таки достался моей жене при разводе. «Ну, не обязательно так будет именно с вами, парни», — сказал я. «Просто помните, что на два брака приходится один развод. И помните о цене полной откровенности, чтобы не вышло так, что на вашей черной «Волге» уедет ваша бывшая жена, оставив вас с голой жопой на улице». «И как понять, что девушка или друг могут предать?» — спросил Мишка. «С парнями полегче, с девушками намного сложнее. Они очень эмоциональные, они сами не знают, на что способны. Пока любят вас, могут ради этой любви горы свернуть, а потом влюбятся в другого и уже для него горы свернут, погребя вас под ними. Но всегда стоит задуматься, если ваш новый знакомый или знакомый очень интересуется, как у вас с деньгами, есть ли блат, машина, квартира, насколько престижная у вас работа, кем работают родители, стоит насторожиться, если они с готовностью рассказывают вам пакости о других людях. Значит, будут и о вас другим пакости рассказывать. Нужно посмотреть, как своими деньгами распоряжаются. Готовы ли одолжить даже небольшую сумму? Как себя поведут, если ты эту сумму долго не будешь возвращать?» Взглянув на парней, рассмеялся. Они сидели вконец озадаченными. Последние 5 минут я уже один занимался на брусьях. Они так заинтересовались рассказанным, что напрочь забыли про физкультуру. Все, на этом точно надо заканчивать. Им бы услышанное осмыслить.